Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях американский независимый журналист Майкл Бом. Здравствуйте, Майкл.
Привет.
Вот, оказывается, Майкл совсем даже не знал этой истории. Немецкие СМИ заметили применение на учениях в России бомб с надписью «На Берлин». Это не настоящие бомбы, это учения, но на них были надписи «На Берлин» и, по-моему, еще где-то было написано «За Сталина».
А почему не на Вашингтон? Я не понимаю. А почему военные силы расслабляются?
Вот так вы это
главный враг – это США, конечно. Причем здесь Германия.
Ага. То есть для вас это тоже некоторая неожиданность?
Это расслабление, да. Это, я не знаю, это, может быть, это хороший знак, да, что США не главный враг. Я не знаю. Это...
Вы знаете, нам сегодня...
Но я пытаюсь ловить сигналы. Но хоть какой-то сигнал, что жизнь стала лучше и веселее.
Пока не стало. Сегодня один из слушателей нам написал, ему доподлинно известно, что в Америке, когда тренируют солдаты штыковой бой, то манекен называется Иван. Правда ли это?
Да, я первый раз слышу.
Вы служили в армии?
Нет. У нас добровольная армия, как вы знаете. И после Вьетнама это стало правилом. И нет, я не служил.
Хорошо, про манекен не подтверждаете. Тогда скажите, пожалуйста...
Но Иван не только в России, согласитесь. Даже если Иван, это не сугубо русское имя. Иван, я так думаю, не только в России или нет.
Ну, не знаю. Все зависит. Конечно, есть всевозможные варианты имени Иоанн. Так что всякое бывает, в том числе и в англоговорящих странах. Вот вопрос, который касается наших выборов, но, тем не менее, к вам он обращен. Наш слушатель спрашивает, а возможно...
Российских выборов?
Да, возможно ли в
Они
Соединенных
есть?
Штатах... Подождите. Возможно ли в Соединенных Штатах ситуация, когда общественную политическую организацию не допускают до участия в выборах? Но мы-то знаем, что в Америке вообще никого до выборов не допускают. Только самых главных.
Ну, да, есть такие правила, что... Нет, почему? Очень часто они баллотируются... Но у них очень маленьких шансов. Почему? Есть независимые кандидаты. В каждых президентских выборах есть независимые кандидаты. И даже Трамп сказал, что если я не выиграю первое место, я имею в виду в праймерис, в республиканской партии, я буду баллотироваться независимым кандидатом. Поэтому это всегда есть такой вариант.
А как вы смотрите на вот эти теперешние российские истории, связанные с региональными выборами, когда вот эти вот нужно собирать подписи, потом эти подписи проверяют? Как вам сама эта процедура? Насколько она вам кажется справедливой и демократичной?
Не, ну, пожалуйста, подписи – это обычное дело, но почему подбирается только к оппозиционным партиям? Это в каждых выборах одно и то же. Подпись не та. Хвостик выходит за рамки квадратика. Понимаете? Любой повод, то есть статья всегда найдется. И это уже, понимаете, издевательство. Это уже не смешно, потому что на каждом выборе один и тот же трюк. Лишь бы оппозиционные партии не баллотировались.
А вы для себя объясняете, почему так страшно допустить оппозицию на
Нет,
выборы?
Нет, может быть, не страшно, но береженого Бог бережет. Лучше не возиться с этим. Лучше вот это 4 санкционированных партии, да, то есть не раз, но 4, которые в Думе, и все, и спать можно спокойно. Я имею в виду в Кремле. Не в России, а в Кремле. Поэтому это просто подстраховка, мне кажется. Но в каждой автократии это есть такое явление, что лучше от греха подальше, понимаете? Лучше не рисковать.
Угу. А как вы считаете, на самом деле, вот эти опросы, которые мы регулярно видим, о массовой поддержке и президента, и президентской политики, это реальность?
Не, мы уже говорили об этом. Да, я думаю, что... По большому счету, да. Может быть, не 87%. То, что российский народ в большинстве своем поддерживает Путина, это я не могу отрицать. А то, что 87%, мне кажется, это несколько раздуто. преувеличено, но все равно он пользуется огромной популярностью у народа. Я говорю раздуто, потому что все СМИ, я имею в виду федеральные СМИ, они под государственным контролем. Поэтому можно убрать, я не знаю, 20 пунктов, но все равно у него огромная популярность.
Как вы считаете, истории, связанные с продовольствием, то, что касается непосредственно каждого человека, кстати, появилась еще история про сокращение поголовья скота, возможное, в личных хозяйствах. Те люди, которые не считаются фермерами, те, которые не бизнесмены, и хотят ограничить в скоте. Тоже это касается, в общем, личного, частного заработка. А почему, как вам кажется, люди против этого не протестуют массово?
Ну, почему август, а все на даче, они отдыхают. Сейчас это не то время, чтобы протестовать. Может быть, в сентябре будут. Но это вообще, это ни в какие ворота не лезет. Это безобразие, что мы уже говорили об этом, да, что уничтожают продовольствие. Это, мне кажется, это просто назло. То есть это такой эпатажный шаг на зло надменному соседу, понимаете? Но мы покажем, да, мы покажем, что нам не нужны эти, ну, как лучше сказать, цензурно, эти продукты нам не нужны, эти... не могу сказать.
Ну, хорошо,
вы знаете,
ладно.
Какое слово я хотел сказать.
Хорошо, эти продукты нам не нужны, но мне в этой ситуации даже смущает вот этот парадокс. Понятно, что власть... вроде бы не, ну, не так напрямую зависит от выборов, ну, по большому-то счету. Угу. Она может, в принципе, вести себя как угодно.
Да.
Но есть какие-то пределы.
Если что, на всякий случай. Всегда есть технологии карусели на всякий случай. Это всегда держится в кармане. То есть, я думаю, что в Кремле не очень переживает по поводу результатов выборов. У них есть сейчас голос, не тот голос, я имею в виду НКО. Но, то есть, очень меньше мониторов, поэтому... Преимущество, конечно, за властью. Я думаю, что они очень не переживают за выборы. Из-за выборов.
Власть, ладно, власть не переживает за выборы. А почему, как вам кажется, у граждан нет прямой связи между властью и тем, что она делает? То есть то, что она делает, им явно не нравится. Они возмущаются ценами
80, кто говорит, 87...
ценами на жилье или коммунальные услуги возмущаются все. Низкими пенсиями возмущаются все.
Что? Царь всегда хорош.
Да. То есть
бояре плохие.
Это нормально. Вы считаете, что
нет, это в русской специфике. Я считаю, что это ненормально. В Америке, понимаете, Барак Обама плохой. Если, понимаете, рыба тухнет с головы. Я имею в виду, что если в стране что-то не так... Спрос с Обамы. И не случайно, что у него популярность, очень низкая популярность. Нет такого... это похоже на раздвоение личности, да, что царь хороший, бояре плохие. Они все в одной упряжке, они сидят. И спрос первого лица, казалось бы, но в России такого нет. То есть...
Это воспитано, это особенность русского характера?
Да, я думаю, что это внедрилась именно в российскую историю. Всегда было так.
Недавно были результаты опроса о том, что россияне в основном хорошо относятся к демократии, но не очень понимают, что это такое.
Да.
Это все объясняет?
Ну, это смешно. А как они относятся к тому, что они, того, что они не понимают?
Ну, просто свободные СМИ и независимые суды
хорошо,
не связаны с демократией. Нет, они с демократией не связаны. А демократия как власть народа, это в принципе хорошо.
Тогда что демократия? Только глаз народа? Выборы? Выборы входят в это понятие, глаз народа?
Да и выборы тоже не важны. Мы продолжим. Кстати, про американские выборы тоже.
Но демократия как в 90-х демократия? Или... Демократия как в 90-х демократии? Или...
Вот это мы и выясним. Okay. Это Майкл Бом, независимый журналист со своим особым мнением.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Звезда 90-х нашла нового мужа.
Глянец.
Подружка миллиардера перекрасила свою собаку в розовый цвет.
Глянец.
Известная певица похудела, поправилась, а теперь снова похудела.
Ну глянец же, ну глянец.
А где я тебе не глянец возьму?
Как где? На Эхе о женщинах, известных не только своими платьями, мужьями и диетами, а тех, кто достоин первых полос неглянцевых журналов. журналов расскажут Дарья Пещикова и Екатерина Конакова. «Не глянец» по четвергам в 16 часов.
В этот четверг в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Максим Шевченко, ведущая Леся Рябцева. «Особое мнение» в четверг после 19 часов.
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетанты. История в орденах». В нашей студии коллекционер Андрей Хазин. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юрий Кабаладзе и Алексей Венедиктов после 22 часов.
В ночь четверга на пятницу после 0 часов в программе «Одна» в нашей студии Татьяна Фельгенгауэр. «Одна» в ночь четверга на пятницу после полуночи.
«Эхо Москвы» 25 лет. Чего только не было в нашем эфире. Мстислава Ростроповича заманивали ночью в редакцию сразу после путча. Александр Рудской кричал на Валерия Зорькина. Министр Милибанд находил родственников по телефону. А Билл Клинтон дрался с Венедиктовым ногами под столом. Это и многое другое в программе «Отголоски» по пятницам в конце утреннего разворота с повтором в воскресенье вечером и в понедельник рано утром. Полная версия исторических эфиров на сайте. «Отголоски» – юбилейная программа «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» читает газеты вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале, а потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях американский журналист Майкл Бум. Хотелось еще про вашу демократию спросить, потому что мы все пытаемся как-то научиться, научить разобраться.
Что в России считают, что это нет демократии в Америке, что это миф.
Да?
Да.
Ну, а вы-то как считаете? Где демократия есть?
Ну, я думаю, что есть огромные, но многие элементы демократии. Совершенной демократии нет нигде в мире, но... В Америке есть многие элементы демократии.
Ну, например, самые ваши дорогие вашему сердцу.
Ну, свободные СМИ, не государственные СМИ. Это очень важно, потому что СМИ по определению, это должно быть, это СМИ должны быть частью, важной частью системы сдержек и противовесов. Если они государственные, они по определению, они не могут сдерживать ту власть, которой они подчиняются. Независимый суд, выборы, ну, это основные элементы, да. Гражданское общество, очень важно, НКО, огромное количество, 2 миллиона НКО, они, это как и СМИ, они постоянно смотрят на государство, все под лупой, и они разоблачают и афишируют все злоупотребления властью, это очень важно. То есть у нас нет такого... закона, но как в России про иностранные агенты, есть, но это 39-го года, это не имеет никакого отношения к закону в России, это обманывают нас, когда говорят, что мы, когда политики российские говорят, что мы взяли из американского закона, такого нет.
Поэтому... Скажите, Майкл, вот при всех преимуществах демократии, системы сдержек и противовесов, вот все, что вы говорили, почему, например, не решается такая проблема, как Фергюсон,
да,
например? Почему она не решается? Как вы думаете, где здесь, ну, это слабое
это,
звено?
Я не знаю, это проблема демократии, это социальная программа, которая есть везде, в каждой стране. Это проблема бедности, это проблема разрушенных семей, это проблема рабства, если искать корень. То есть это...
То есть это не проблема злоупотребления властью полиции?
Ну, иногда, нет, почему? Не без этого, но разница в том, что США борются против этого, когда просто один пример. Сейчас все полицейские, они носят камеру. Это уже, понимаете, как система сама корректирует себя, когда есть изъяны. Это живой организм демократии. Изъяны появляются, выявляются, и система работает над тем, чтобы найти решение. Не всегда прекрасно, но это конечно, громоздкая система, но система работает. Худо-бедно.
Вот история о том, что массовые беспорядки в Соединенных Штатах подавляются не менее жестко, чем в России. Правда это, по-вашему?
Ну... Как сравнивать? Фергюсон с чем сравнивать? С Новочеркасском с 1962 года?
Ну, Новочеркасск – это слишком далеко.
Да.
Хорошо, разгон на Болотной.
Ну, понимаете, все сводится к тому, что такое массовые беспорядки. На Болотном, как мне представляется, не было массовых... Это выдумка, чтобы не массовые беспорядки. А во Фергюсоне были, потому что коктейли Молотова открыли огонь. Это надо пресечь очень жестко. А на Болотном совершенно другое дело, мне кажется. А когда есть массовые беспорядки, конечно, полиция имеет право жестко это пресекать. Но не открывают огонь, и Фергюсон не открыли огонь. То есть они жестко пресекали, но другими способами.
Еще один вопрос, касающийся ситуации в Соединенных Штатах. Как вам кажется, какая тема будет основной в президентской кампании? Внутренняя политика или внешняя? Есть ли враги у американцев, как у России, общий враг, например?
Ну, в этих выборах впервые внешняя политика выйдет на первый план, на второй первый план, но очень важное место. И вчера Буш очень критиковал Клинтон за Ирак. То есть внешняя политика будет рассматривана, будет обсуждена очень тщательно в этом году. И, конечно, Россия будет обсуждена. То есть, ну, экономика, всегда экономические вопросы, это тоже очень важно.
Ну, скажите тогда, как вы видите, то есть Россия, наконец, как нам мечталось, выйдет на первые полосы как тема американской предвыборной кампании, отношения с Россией?
Ну, может быть, не на первые, особенно когда конфликт на Украине, это вала текущий конфликт. Если будет обострение, тогда на первом. Не дай бог. Лучше, если бы Россия не вышла на первый план.
Это правда.
Да. Потому что есть более важные дела и угроза, и это исламский терроризм. И я думаю, что это будет обсуждено больше, чем Россия. И правильно.
Ну, а для нас какие перспективы? Кто скорее захочет налаживать отношения с Россией из нынешних кандидатов, как вам кажется? Но налаживать, улучшать их?
Единственный кандидат, насколько я знаю, это Дональд Трамп. Он единственный человек, который говорит, что Путин – это хороший парень. Но другое дело, что у Трампа нет никаких шансов стать президентом.
Вы в этом абсолютно убеждены.
Да.
Почему?
Ну, я, как и Жириновский, не может стать президентом. Он получает 20, может быть, 25%, но сейчас он на первом месте у республиканцев, мы уже говорили об этом, это ради прикола, мне кажется. Но он не серьезный кандидат, он... Я не думаю, что...
Ну, подождите, у вас же система сдержек и противовесов существует. У вас существуют там СМИ, у вас есть Сенат, у вас масса всяких еще органов, помимо президента. Можно же кого угодно поставить, по большому-то счету. Какая разница, серьезный он или нет?
Нет, но для избирателей это очень важно. Выбрать шоумена – это не совсем на уровне. Хотя выбрали Рейгана, и он был актером. Не, он был губернатором в Калифорнии до этого. Но... Первоначально он был актером, причем не самым лучшим актером, но его выбрали, и он стал одним из самых лучших президентов, на мой взгляд. Трамп более броский, более вызывающий, более резкий, поэтому он сам сам себе враг, его язык, во всяком случае, сам себе враг. И он подставляет себя постоянно. И я думаю, что сейчас это ради прикола, но в конечном итоге я не думаю, что избиратель будет нажимать на эту кнопку за него. В конечном итоге.
Американские избиратели можно чем-то купить?
Вот, купить?
Ну, не буквально продуктовыми наборами. Вот я вам дам еду, а вы мне проголосуете. А каким-то, вот я не знаю, каким-то обещанием, которое, ну, склонит сердце избирателя к этому человеку. Вот чем можно купить американскую публику?
Я не понимаю, что вы имеете в виду купить.
В смысле склонить на свою сторону. Вот пообещать что-то, что на всякого американца действует 100%.
Ну, низкие налоги всегда очень... Никто не любит налогов ни в России, ни в Америке. Это международное явление. Поэтому, помните, когда Буш старший сказал, что, я не знаю, как перевести по-русски, но read my lips, читайте мои губки.
Читайте по губам.
Не будет налогов. И это служило огромным толчком для его, это подняло его рейтинг. То есть это конкретное желание, обещание. Поэтому я бы сказал, да, снижение налогов.
Хорошо. Есть еще вопрос, который всех очень занимает, наших радиослушателей, прежде чем мы к международной политике уйдем. Как с книгой-то? Вы в суд подали?
Нет, я пока не решил.
Почему?
Почему сразу к суду?
Потому что очевидно, что у вас украли ваш интеллектуальный продукт и нагло под вашим именем его опубликовали.
Да. Но обязательно к суду надо обратиться. Нет, это то, что я заслуживаю компенсации, какой-то компенсации, это очевидно. Я думаю, что я пытаюсь решить это мирным путем. А если нет, тогда суд всегда остается вариантом. Скажем так.
Насколько мы понимаем, там не только вы пострадавший автор. Может быть, мы еще немного об этом поговорим. Но уже в следующей части независимый американский журналист Майкл Бом со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в студии журналист Майкл Бом, и мы продолжаем. Майкл, вам, конечно, приходится за Америку отвечать все время, но вот здесь еще есть одна история. Во всяком случае, в русских СМИ она выглядит так. Госсекретарь США Джон Керри рассказал, чем чреват для США отказ ратифицировать ядерную сделку с Ираном. По словам госсекретаря, Вашингтон рискует потерять поддержку ЕС и других иностранных партнеров по вопросу Украины. Кроме того, как предупреждает Керри, позиции доллара как мировой резервной валюты могут быть подорваны. Что касается поддержки ЕС, действительно пошли такие сигналы, что, может быть, в вопросах санкций ЕС не во всем поддержит Соединенные Штаты.
Нет, то всегда было так, что не вся Европа поддерживали санкции. Греции, не очень реально поддерживала санкции. Чехия не очень с энтузиазмом. Всегда Евросоюз состоит из 28 стран, поэтому, конечно, есть разные мнения. В конечном итоге они все голосовали за санкции, когда по-моему, в июне, когда надо было продлить эти санкции, они единогласно они голосовали. Но то, что есть разные мнения внутри Евросоюза, это естественно. Поэтому пока есть единогласное мнение, что пока Минские соглашения не соблюдены, санкции остаются в силе. Но мы узнаем в конце года, когда есть крайний срок. Потому что там, если российско-украинская граница не открывается, то есть не возвращается к Украине, это украинская граница все-таки, на всякий случай, я напомню всем. Если это не возвращается к Украине, тогда это ключевой момент. И это естественно. И все знают, что не вернется. Потому что через эту открытую границу, открытую для России, Россия контролирует все. То есть это все рычаги влияния на конфликт. Поэтому это, конечно, сам обман, когда вопрос, если граница вернется к Украине. Но это ежу понятно, что не вернется. И не в этом году, и я думаю, что это не скоро.
Но возвращаясь к вопросу ядерной сделки с Ираном, отказ ее ратифицировать. Что хотел сказать Керри?
Вы имеете в Конгрессе, в американском Конгрессе.
Ну да, да.
Да, скоро мы узнаем. Нет, но по всем оценкам не хватает голосов в Конгрессе, чтобы не голосовать за, то есть чтобы отменить это. Другое дело, что кандидаты, республиканцы уже говорят, что если я стану президентом, первым делом я разорву это соглашение. Некоторые уже сказали. Поэтому такие дела тоже. Но я думаю, что это соглашение пройдет с небольшим отрывом. Но хватает голосов пока. Хотя это очень спорный момент, и очень много противников этого соглашения.
А вы сами на чьей стороне?
Ну, я считаю, что очень много проблем, очень много изъянов в этом соглашении, но стоит пробовать. Все говорят, что Иран обманет всех, всегда обманывал и будет обманывать. Понимаете, у оппонентов этого соглашения достаточно простой подход к делу. То есть надо давить на Иран, сохранять санкции, ослаблять Иран. Если будет оружие, мы просто будем бомбить. И все. То есть надо со всех сторон, с экономических сторон, то есть санкции, ставить Иран на колено. А если даже в этом положении, если будет, мы просто будем бомбить. Помните, как Израиль бомбил и Ирак, и Сирию, когда у них были заводы ядерного оружия. Они сказали, но и это работало. То есть не было войны против, то есть не было ответных ударов, и Израиль положил конец их ядерной программе. Давайте сделаем то же самое с Ираном. Но Иран – это совершенно другая ситуация. Это не Сирия, это не Ирак. Но я просто объясняю вам, что это подход республиканцев и оппонентов этого соглашения, что только с позиции силы надо давить на Иран. Это враг Запада, это враг США. Они являются спонсором терроризма. И вступать в соглашение с такой стороны нельзя по определению. Это их взгляд. Я считаю, что давайте попробуем. Мне кажется, что стоит.
Что вступать в соглашение все-таки стоит,
да,
прежде
стоит.
Чем бомбить.
И военное решение всегда остается как вариант. Но,
а вам нравится, что ваша страна, я имею в виду Соединенные Штаты, что всегда есть возможность силой взять или достичь чего-то в мире? Вот это вселяет вас законную гордость? У нас самые большие бомбы.
Нет, ну почему? Когда США ошибаются, это не предмет гордости. Это и были ошибки, безусловно. И надо сказать, что такое США. Есть разные США. Обама не придерживается этого мнения. То есть есть разные подходы к этому рычагу. Не все президенты первым делом используют этот рычаг. И Обама – это хороший пример. И в Сирии военные решения только это как крайний мира. И, как вы знаете, он избегал этого момента до последнего момента. И это как раз его критикуют за это, потому что поскольку он бездействовал в Сирии, образовалось исламское государство. Но он славится тем, что он вывел войска из Ирака в 2011 году. Он сворачивает войну в Афганистане. То есть у него совершенно другой подход. Говорит, что первым делом все президенты США всегда используют бомбы. Это не так. Это зависит от президента.
Интересуется наш слушатель Станислав. Как вы оцениваете результаты переговоров по сирийскому вопросу между Москвой и Риядом?
Это хорошо. И я очень рад, что США и Россия и сей партнеры работают вместе. Я думаю, что это вслед за сотрудничеством в иранском вопросе. Но в Сирии, конечно, сложнее. И я настроен не очень оптимистично, потому что, но мы уже говорили об этом, что все равно Россия поддерживает Асада, это камень преткновения и с Саудовской Аравией, и с США. Но надо работать над дипломатическим подходом, это очень хорошо.
Есть еще одна тема сегодня для России очень такая важная, потому что сегодня 15 лет с времени гибели подводной лодки «Курск», ага. И прошло много мероприятий, к этому дню там какие-то публикации были приурочены, какие-то выступления и даже опросы.
А Путин что-то высказывал сегодня? И вы в курсе?
Вы знаете, или я не это? Слышала никаких таких...
И 5 лет тому назад тоже не было, я имею в виду официально.
Я просто хотела спросить, вы 20 лет в России, вы помните историю с Курском,
да.
Вы уже были здесь.
Да, я помню.
Следили за ней.
Я специально посмотрел старую программу Даренко Сергея, если вы помните, когда он работал в «Арте». И понимаете, это просто диву даешься, что насколько это Россия 2000 года отличается от сегодняшнего, я имею в виду в информационном смысле. Сергей Даренко работал в «Арте», и он... Я рекомендую всем радиослушателям слушать это интервью, эту программу. Он по каждому пункту он развеял все мифы, все вранье российских властей по поводу Курска.
А вы убеждены, что это было вранье?
Ну, он достаточно убедительно все рассказывал, все нестыковки, понимаете? И я просто говорю, что неужели это та же самая Россия, когда можно включить федеральный канал и слышать такую жесткую критику? Это на ОРТ, а НТВ то же самое. Почему тогда был очень низкий рейтинг по поводу власти, как лучше сказать...
Ну, за это время, что касается отношения к власти по поводу Курска,
да, и сейчас...
количество людей, которые поддерживают действия властей, выросло в два раза.
Да, в том-то и дело, что почему я говорю, что это как небо и земля. Та Россия, когда были свободные СМИ, то есть СМИ, федеральные каналы, не только «Эхо Москвы», федеральные телевизионные каналы, которые жестко критиковали власть и по заслугам, понимаете, по делам. И сейчас, и почему сейчас, как вы все забыли, все простили.
А что вас тогда еще поразило? Вот то, что Даренко отметил в своей программе, то, что многие публикации там писали, это все
это
понятно.
Нет, это меня не
удивило. А вы когда очень... вот на это смотрели, как вы это воспринимали? Каких действий вы ждали от власти? Какого обращения к народу от Путина, например? Или я не знаю, как вы себе представляли?
Я ожидал после этого, конечно, независимое расследование и судебный процесс, и компенсации. Платили какую-то компенсацию, по-моему, 70 тысяч долларов каждой семье, но уголовное дело было закрыто. То есть за отсутствием предмета или состава преступления. Да. И более того, все было рассекречено. И самое главное, что то есть сейчас россияне по этому опросу, они одобряют, как власти отреагировали на эту трагедию, а тогда не одобрали. То есть с точностью наоборот. Это о чем говорит, что все равно Путин царь хороший опять, понимаете? И это, я думаю, что это заслуга его великой победы в Крыму, и что он борется против американских, украинских фашистов, но в кавычках, что он противостоит Америке, что он показывает Америке кускину мать. То есть это все, он все и вся. И поэтому, конечно, он совершенно другой Путин, чем в 2000 году. То есть он герой, он национальный лидер. И поэтому россияне по-другому сейчас смотрят на трагедию Курска, именно как российские власти ошиблись или не ошиблись, была преступная халатность или не была преступная халатность. То есть сейчас они смотрят на Курск 15 лет спустя сквозь эту призму, что Путин наш лидер, и он не может ошибаться. Поэтому... Это лишний раз это показывает заслуга, ну, в кавычках, заслуга вертикали власти.
А вы можете очень коротко ответить на вопрос Дмитрия. Есть ли в России вещи, к которым привыкнуть нельзя, несмотря на 20 лет жизни здесь?
Коррупция, конечно.
Вы не можете к этому привыкнуть.
Не, ну это всегда возмущает все время, когда вымогают или... Поэтому нет, я не могу, да. А что еще?
Майкл Бом, в общем, очень выносливый человек, который легко привыкает к специфике России, за редким исключением. Независимый американский журналист со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.